Глава 36. Надзиратели Пембри и Бойл были людьми опытными. Их специально привезли из тюрьмы Браши Маунтин для охраны доктора Лектора. Это были спокойные и внимательные парни, которые полагали, что вовсе не нуждаются в том, чтобы доктор Чилтон объяснял им их задачу. Они прибыли в Мемфис раньше Лектора и тщательно обследовали предназначенную для него камеру. Когда Лектора доставили в старое здание суда, они столь же тщательно обыскали и его самого. Сначала медбрат устроил ему личный досмотр, включая осмотр прямой кишки. Причем смирительную рубашку с него при этом не снимали. Его одежду тоже подвергли тщательному осмотру, пройдя детектором металла по всем швам. Бойл и Пембри сразу нашли с заключенным общий язык. Они разговаривали с ним тихо и вежливо, почти доверительно. «Доктор Лектор, мы с вами чудненько можем договориться. Мы к вам будем относиться точно так же, как вы к нам. Ведите себя как джентльмен, и все будет окей. Но мы вовсе не собираемся с вами цацкаться. Если станете возникать, зубы пересчитаем. Тут для вас, кажись, все условия создали, так что вам лучше самому себе не гадить, верно?» В ответ доктор Лектор почти дружески подмигнул им. Если бы он даже хотел им что-то ответить, то не смог бы. В рот ему была вставлена деревянная распорка, и медбрат, светя фонариком, как раз осматривал ему ротовую полость, проведя пальцем в резиновой перчатке между деснами и щекой. Детектор запищал, когда им провели вдоль лица заключенного. «Что это?» — спросил медбрат. «Пломбы», — ответил Пембри. «Опусти ему нижнюю губу. Вы коренными здорово успели поработать, так ведь, док?» «Сдается мне, его совсем сломали», — поделился своими наблюдениями Бойл после того, как они с Пембри водворили, наконец, доктора Лектора в камеру. «Не думаешь, что от него будет какое-то беспокойство, если, конечно, совсем не свихнется?» Камера была весьма прочной и надежной. Единственное, чего здесь не хватало, так это выдвижного подноса кормушки, чтобы передавать заключенному еду. Когда подошло время обеда, Чилтон, все еще в скверном настроении после визита Старлинг, устроил настоящий тарарам, заставив Бойла и Пембри снова обрядить ничуть не сопротивлявшегося доктора Лектора в смирительную рубашку и надеть на него ножные путы. Затем его поставили спиной к решетке камеры. Чилтон при этом на всякий случай угрожал ему газовым баллончиком, и только после этого внесли в камеру поднос с едой. Чилтон и не подумал обращаться к Бойлу и Пембри по имени, хотя у обоих на груди висели таблички. Он неизменно обращался и к тому, и к другому одинаково. «Эй, вы там!» Надзиратели же, узнав, что Чилтон на самом деле вовсе не доктор медицины, между собой именовали его не иначе, как «Учила-мудила». Пембри попытался было объяснить Чилтону, что это не они пустили Старлинг к Лектору, а сержант, дежуривший внизу, но тот был в такой ярости, что вообще ничего не воспринимал. Вечером Чилтон уехал, так что Бойлу с Пембри при некотором содействии доктора Лектора пришлось изобретать свой способ проносить поднос с едой в камеру, но все получилось отлично. «Вам сегодня не понадобится ваш смокинг, доктор», — сказал ему Пембри. «Я вас попрошу сесть на пол и откинуться на прутья решетки. Так, теперь отведите руки назад и просуньте их сквозь прутья наружу. Вот так, отлично. Чуть нагнитесь вперед и выпрямите руки. И локти распрямите». Пембри защелкнул наручники на запястьях доктора, и теперь его руки торчали наружу. Причем между ними проходил прут решетки, а поднять их вверх не давал поперечный брус. «Немного неудобно, конечно, я понимаю, но это ведь ненадолго. Зато больше никаких проблем». Доктор Лектор сидел в очень неудобной позе. Он не мог не только подняться, но даже распрямиться или сесть на корточки. Ноги его были вытянуты вперед, и он даже при желании никого не мог ударить или пнуть. И только после того, как доктор Лектор был таким образом прикован к решетке, Пембри подошел к своему столу и взял из ящика ключ от камеры. Он сунул свою резиновую дубинку в кольцо на поясе, положил в карман газовый баллончик и вернулся к камере. Открыл ее дверь, и Бойл внес в камеру поднос. Когда дверь вновь оказалась заперта, Пембри сначала отнес ключ от нее обратно в ящик стола и лишь потом снял с заключенного наручники. Он ни разу не подошел к решетке камеры с ключом, пока доктор был без наручников. «Ну вот, видите, как все просто, правда?» — спросил Пембри. «Да, вы неплохо придумали, даже удобно. Спасибо», — ответил доктор Лектор. «Знаете, я уже начинаю привыкать. Пытаюсь, во всяком случае». «Да, и мы тоже, старина», — ответил Пембри. Доктор Лектор ел, не переставая что-то писать и рисовать мягким фломастером в своем блокноте. Потом он вынул кассету из маленького магнитофона, прикованного цепочкой к ножке стола, перевернул ее и вставил обратно. Из динамика полились звуки вариаций Гольдберга в исполнении Глена Гульда. Музыка, вечно прекрасная, независимо от времени и обстановки, заполнила всю ярко освещенную камеру и ту часть комнаты, где сидели надзиратели. Теперь время для доктора резко замедлило свой ход и распалось на отдельные мгновения, как это всегда бывает, когда человек переходит к решительным действиям. И музыка тоже распалась на отдельные звуки, ее серебряные узоры распались на отдельные ноты, словно разбившись о прутья окружающие его решетки. Доктор Лектор с отсутствующим выражением на лице встал с места и чуть помедлил, наблюдая, как бумажная салфетка спланировала с его колена на пол. Салфетка довольно долго крутилась в воздухе, зацепилась за ножку стула, проплыла в одну сторону, приостановилась, поплыла в другую, перевернулась и, наконец, легла на стальной пол. Он не сделал ни малейшего усилия, чтобы поднять ее. Прошелся по камере, зашел за бумажную ширму и сел на крышку унитаза. Это было единственное место в камере, где он был наедине с собой. Слушая музыку, он облокотился о раковину, положил голову на руку и полуприкрыл глаза. Гольдберг-вариации интересовали его со структурной точки зрения. Вот снова эта каденция. Повторяется тема сарабанды. Басовый все громче и громче. Он покачал головой в такт музыки, а язык его между тем тщательно обследовал зубы. Сначала верхнюю челюсть, потом нижнюю. Это было длительное и весьма интересное обследование. Как прогулка в Альпах. Сначала вверх, до самой вершины, потом обратно к подножью. Затем язык принялся обследовать десны. Он медленно двигался во рту, словно изучая пространство между деснами и щекой. Некоторые делают так в глубоком раздумье. Десны были прохладнее языка, и пространство между щекой и верхней десной тоже было прохладным. Язык нащупал здесь маленький кусочек металлической трубки и замер. Сквозь музыку до него донесся звук захлопнувшейся двери лифта, а затем вой заработавшего электромотора. Он успел прослушать еще несколько тактов музыки. Потом дверь лифта отворилась, и незнакомый голос произнес: «Мне надо забрать поднос». Доктор Лектор услышал, как тот из надзирателей, что был поменьше ростом, его, кажется, звали Пембри, приблизился к решетке. Сквозь щель в ширме доктор видел его. «Доктор Лектор, выходите и садитесь на пол, спиной к прутьям, как в прошлый раз». «Если вы не возражаете, Пембри, я хотел бы закончить свои дела. Боюсь, этот переезд отрицательно сказался на моем пищеварении». Ему потребовалось очень много времени, чтобы произнести все эти слова. «Хорошо», — Пембри повернулся к лифту и добавил погромче. «Я позвоню вниз, когда поднос освободится». «А можно взглянуть на него?» — спросил посыльный. «Я же сказал, я позвоню». Снова стукнула дверь лифта, и снова в комнате осталась только музыка. Доктор Лектор извлек изо рта кусочек трубки и вытер его туалетной бумагой. Руки были сухими, пальцы и не думали дрожать. За годы заключения доктор Лектор, человек, интересующийся буквально всем, научился многим тюремным хитростям. За все эти годы после нападения на медсестру в балтиморской психушке строжайший режим его содержания был нарушен только дважды, причем оба раза это случилось, когда у Барни был выходной. В первый раз посетивший его психиатр дал ему шариковую ручку и тут же забыл о ней. Он еще не успел покинуть палату, а доктор Лектор уже сломал пластиковый корпус ручки и утопил обломки в унитазе. Металлическая трубочка с пастой тут же была надежно спрятана в шов матраса на кровати. Единственным острым предметом в его палате оказалась грань стального болта, крепящего кровать к стене. Но для него и этого было вполне достаточно. За 2 месяца упорного труда доктор Лектор сумел процарапать на трубочке 2 параллельные насечки, Затем он отломил от трубочки кусочек в дюйм длиной, а остальное вместе с шариковым наконечником тоже спустил в унитаз. Барни не заметил на его пальцах мозолей от этой работы. Еще полгода спустя посыльный забыл снять толстую стальную скрепку с пачки документов, которые прислал доктору его адвокат. Дюймовый кусочек этой скрепки был отломан и вложен в трубочку от шариковой ручки, а остальное тоже отправилось в унитаз. Маленький кусок трубки было легко спрятать в любом шве, за щекой или в анальном отверстии. И вот теперь, сидя за бумажной ширмой, доктор Лектор постукивал трубочкой по ногтю большого пальца, стараясь достать оттуда обломок скрепки. Наконец, это ему удалось. Этот кусочек проволоки и должен был послужить ему орудием побега, но придать ему нужную форму было довольно трудно. Доктор наполовину засунул проволоку в трубку и принялся сгибать оставшийся снаружи кусок, используя трубку как рычаг. Он действовал с огромной осторожностью, опасаясь сломать тонкий металл. Проволока постепенно поддавалась нажиму его сильных пальцев и, наконец, согнулась под прямым углом. Теперь у него был ключ от наручников. Доктор Лектор вытянул руки назад и несколько раз переложил ключ из одной руки в другую. Потом засунул его обратно за щеку, вымыл руки и тщательно вытер их. Затем, действуя одним языком, спрятал ключ между пальцами правой руки, зная, что Пембри будет глазеть на его необычную левую руку, когда он снова вытянет ее назад сквозь решетку. «Я готов, Пембри, а вы?» — произнес он, покончив с этими манипуляциями. Он вышел из-за ширмы и сел на полу решетки, вытянув руки назад и просунув их сквозь прутья. «Извините, что заставил вас ждать». Ему показалось, что он очень долго выговаривал эти слова. Хорошо еще, что музыка продолжала звучать, она помогла доктору справиться и с этой задачей. Он слышал, как Пембри двигается за его спиной. Вот он взял его за запястье и ощупал их, желая убедиться, что доктор не смазал их мылом. Сначала одну руку, потом другую. Надел и защелкнул на них наручники. Пошел к своему столу за ключом от камеры. Доктор Лектор слышал, как звякнули ключи, когда Пембри взял их из ящика стола. Вот он уже идет назад, к решетке, словно раздвигая с собой звуки фортепиано, наполняющие комнату. На сей раз его сопровождает Бойл. Доктор Лектор буквально ощущал, как они пробивают проход в звучащей музыке. Пембри еще раз проверил наручники. Доктор чувствовал его дыхание у себя на затылке. Затем Пембри открыл замок и распахнул дверь камеры. Бойл вошел внутрь. Доктор Лектор повернул голову, и все предметы в камере проплыли перед его взором. Причем ему показалось, очень медленно проплыли, так что он смог разглядеть каждый до мельчайших подробностей. Бойла, собирающего на поднос остатки ужина и грязную посуду, и недовольно что-то бурчащего себе под нос. Магнитофон с вращающимися катушками кассеты, салфетку на полу возле привинченной ножки стула. Боковым зрением доктор Лектор видел колено Пембри за прутьями решетки и конец резиновой дубинки, висевшей у него на поясе. Пембри стоял у входа в камеру, придерживая створку двери. Доктор нащупал пальцами замочную скважину на левом наручнике, вставил в нее ключ и повернул его. Наручник открылся. Он почувствовал это. Он взял теперь ключ в левую руку, ощупал второй наручник, вставил ключ в замок и тоже открыл его. В этот момент Бойл наклонился, чтобы поднять с пола салфетку. Стремительно, словно нападающая змея, доктор рванулся к нему, и в следующий миг наручник защелкнулся на запястье Бойла. И пока тот в полном недоумении поворачивал голову, второй наручник защелкнулся на привинченной к полу ножке стола. А доктор уже метнулся к двери. Пембри как раз пытался войти внутрь камеры. Лектор ударил в дверь плечом, и ее стальные прутья врезались надзирателю в лицо. Пембри хотел было достать газовый баллончик, но прутья двери прижали его руку к телу, почти сплющив ее. Лектор ухватился за конец свисавшей с пояса Пембри дубинки и резко дернул вверх, одновременно ударив его локтем в горло. И тут же впился зубами ему в лицо. Пембри попытался оттолкнуть доктора, но тот буквально повис на надзирателе, вцепившись зубами в его нос и верхнюю губу. Он даже головой помотал, как такса, схватившая крысу, и сорвал дубинку с пояса Пембри. А в камере Бойл, сидя на полу, прикованный к ножке стола, вопил не своим голосом, тщетно пытаясь найти в карманах ключ от наручников. Наконец нашел, уронил, подобрал с пола. Лектор ударил Пембри дубинкой сначала в живот, потом в горло, и тот упал на колени. Бойл вставил ключ в замок наручников, но лектор уже повернулся к нему. Бойл опять завопил, но сразу же замолк. Доктор пустил ему в лицо струю из газового баллончика и дважды ударил дубинкой по его протянутой вперед руке. Бойл еще пытался укрыться под столом, но ослепленный струей газа пополз совсем не туда. И доктору не составило никакого труда прикончить его несколькими точно рассчитанными ударами дубинки. Пембри удалось сесть, из глаз его текли слезы, и он орал от ярости. Доктор взглянул на него и усмехнулся окровавленным ртом. «Я готов, Пембри, а вы?» — сказал он. Дубинка снова поднялась и, описав дугу, опустилась на затылок Пембри. Надзиратель вытянулся на полу, как оглушенная рыба. Пульс доктора Лектора теперь немного частил, больше сотни в минуту, но быстро вернулся к норме. Доктор выключил музыку и прислушался. Потом подошел к лестнице и снова прислушался. Вернулся в камеру, вывернул карманы Пембри, нашел ключи от стола и открыл все его ящики. В нижнем он обнаружил табельное оружие Бойла и Пембри, два револьвера 38-го калибра. А в кармане Бойла он нашел то, что ему было нужнее всего — складной нож.